День, как я понимаю, сам был шокирован столь бурным своим началом и вел себя тише воды, ниже травы. В смысле, никто не приставал ко мне с глупостями. Красивые женщины больше не душили меня в страстных объятиях. Сэр Джуффин не изъявил желания позавтракать со мной с утра пораньше, сэр Коффи не позвал меня обедать, чтобы еще раз обсудить выдачу преступницы. Даже мой пес не лез с требованиями немедленно отправиться на прогулку, а кошки проявляли свой буйный нрав и неукротимый темперамент на максимально безопасном расстоянии от моей спальни. В результате мне, наконец, удалось выспаться. И уж я наверстал упущенное. Когда я открыл глаза, за окном снова синели сумерки, на сей раз вечерние. Я, впрочем, имел наглость перевернуться на другой бок и продрыхнуть еще полчаса до полной и окончательной победы тьмы над светом. И только тогда предпринял первую попытку воспрянуть гордым духом и возвыситься над одеялом, а после нее вторую. Но успешной, как это обычно случается в сказках, оказалась только третья. Дальше тоже все было, как в сказке. То есть я преспокойно умылся, тщательно оделся, в полном одиночестве выпил кружку камры и вышел из дома со смутным, но несгибаемым намерением кого-нибудь съесть. И лишь после этого сэр Джуффин Халли изволил прислать мне зов, ни минуты раньше. Всегда бы так.
— Только попробуй заявить, что я снова тебя разбудил, — сказал он.
На этот раз я проснулся совершенно самостоятельно, примерно час назад, если вам интересно.
«Избавь меня от столь шокирующих откровений. Есть вещи, о которых мне лучше не знать. Например, что некоторые люди позволяют себе так долго дрыхнуть, в то время как гримочный я вынужден скитаться по их дурацким сновидениям и ловить там всяких вздорных девиц».
«Все получилось?» — встрепенулся я.
«Я, сэр Макс, даже не знаю, что с тобой делать. С одной стороны, терзать тебя безмолвной речью — хорошее полезное злодейство. С другой, я очень хочу жрать, да и ты, как я понимаю, еще не завтракал. Следовательно, у нас есть общие интересы, и дурак бы я был, если бы не заключил с тобой временный союз».
«То есть приходить в обжору?» — сообразил я.
«Не приходить, а прибегать, лететь, как снаряд, выпущенный из бабума».
Некоторые приказы начальства исполнять — одно удовольствие. «Все получилось?» — снова спросил я, теперь уже вслух, ворвавшись в обеденный зал обжоры Бумбы, заполненный по случаю наступления вечера.
«Если ты имеешь в виду наш заказ, то еще нет. Но с минуты на минуту, не сомневаюсь, получится»,
— ответствовал шеф.
«А если интересуешься делами своей подопечной, я побывал там, где ты ее оставил. Забавная реальность. Совсем не пугающая, почти уютная, но дыра дырой. Как тебя туда вообще занесло? Впрочем, вопрос риторический. Догадываюсь, что места некоторых сентиментальных встреч ты не сам выбираешь. Кстати, очень напоминает наш Ташер. Во всем и климат, и особенности архитектуры, и повадки жителей, и это их пристрастие к ношению нелепых штанов, вроде тех, в каких ты вчера явился. Ты же пока не бывал в Ташере, верно? Тогда понятно, почему не оценил сходство. Оно столь велико, что временами даже не верится, что это другой мир. Надо же, как оказывается, переменился Лойса, если ему теперь по душе такие места. Даже не ожидал».
«Он вроде и сам от себя не ожидал», — смущенно сказал я.
«Рад за него»,
— ухмыльнулся Джуффин.
«Нет ничего более освежающего, чем подобное открытие. А Гледи я в итоге поймал и даже отчасти вправил ей мозги, насколько это вообще возможно. И рассказал, что делать, когда ей надоест там ошиваться. Показал некоторые входы и выходы, и заодно убедился, что леди чувствует себя в Хумгате как дома. Словно каждый день через него в собственный сад ходила. Вот что делать с человеком пустые, казалось бы, детские сны. Короче, можешь быть за нее спокоен. Она, конечно, не то чтобы в полной безопасности, как, собственно, и мы с тобой, и все здесь присутствующие, потому что полной безопасности вообще не бывает в природе. Зато она очень счастлива. И этим выгодно отличается от подавляющего большинства людей. Удивительно все-таки, ей с тобой повезло. И очень вовремя. Вернее, почти вовремя. Вон чего со скуки наворотить успела. Нам еще расхлебывать и расхлебывать. Впрочем, оттуда, где Гледи сейчас, никакая канцелярия скорой расправы ее в Нунду не утащит. И нас не заставят. Теоретические путешествия между мирами не входят в круг наших с тобой служебных обязанностей.
Кстати, Кофа мне говорил, король за леди Гледди в любом случае заступится, как только узнает, что стряслось, — заметил я. Вы об этом знали?
Догадывался. Крайне неприятная была бы для него ситуация, потому что, с одной стороны, нельзя бросать в беде близких людей, а с другой — закон теоретически для всех один, и уж кто-кто, а король должен делать вид, будто это именно так. Положение обязывает. Вот и выкручивайся, как знаешь. Собственно, я именно поэтому был рад, что ты предложил леди Гледи свое гостеприимство. В случае чего это дало бы Гуригу пространство для маневра. Очень уж это удобно — валить все на тебя. Какой с царя кочевников спрос?
Я слушал, открыв рот. Вроде бы шеф говорил простые и совершенно очевидные вещи, но почему они, черт побери, не пришли мне в голову раньше? И вечно так.
К счастью, все это теперь настолько неважно, что даже долгого разговора не заслуживает,
— заключил Джуфин.
Гледи, как я понял, вовсе не рвется домой. На радостях даже о своих приятелях забыла.
А, кстати, с ними-то как теперь будет?
Думаю, просто замечательно. Гледи сбежала, значит, можно объявить ее главной виновницей, то есть сказать чистую правду. А поскольку в деле замешана волшебная книга, мне будет легко доказать, что ребята действовали не по своей воле, а значит, не могут быть наказаны. С удовольствием этим займусь. Славные люди, а в Холоме и без них тесно. Что же касается Нунды, будь моя воля, вообще никого туда не отправлял бы. Унылое место. Который год думаю, что тюрьма в Гугуландских болотах — это не дело, надо ее куда-то переносить. Да хоть в те же пустые земли, благо они теперь наша территория. Жизнь там не сахар, зато ветра веселые не дадут ни затосковать, ни озлобиться. Ладно, все это дела в лучшем случае будущего, в худшем — далекого будущего. Ты жуй давай, сэр Макс. Слушать меня, сам знаю, интересно, но насчет питательности моих речей есть некоторые сомнения. А ты мне сегодня нужен сытым, довольным и полным сил. У меня на твой счет грандиозные планы.
— Какие? — встрепенулся я, ожидая как минимум очередного визита на темную сторону, или на ее изнанку, или еще какому-нибудь обаятельному черту на рога.
— Ну как же! Помнится, всего пару дней назад ты звал меня в гости. Жаловался, что в карты не с кем толком поиграть. Мне, сам знаешь, тоже. И нынче вечером я совершенно свободен. Ликуй.
— Ого! — уважительно присвистнул я. — Даже не верится. А про себя обреченно подумал. Ну вот и все, допрыгался. Чтобы сэр Джуфин Халли, сидя в гостиной, не учуял всю эту толпу призраков этажом ниже, быть того не может. И ведь сам же дурак зазывал его в гости, просто так, чтобы разговор поддержать. Одна надежда, что с шефом по-прежнему легко договориться. И, кстати, гонять призраков с территории иностранного государства он совершенно точно не обязан. И у сэра Шурфа там, будем считать, временное убежище. Чем он хуже леди Гледи? Да и вообще, с самого начала следовало все рассказать Джуфину. Дурак он, что ли, незримую библиотеку крушить? Так нет же, замутил интригу на пустом, в сущности, месте. Ведь сам себя убедил, что без этого не обойтись.
«Зато тебе снова стало интересно жить», — сказал шеф. «Всегда знал, что здоровый организм всегда сам найдет себе лекарство, если на какое-то время оставить его в покое».
Отвечать вслух на мои потаенные мысли — это вообще-то бестактно, зато освежает, чего уж там. Впрочем, оказавшись в мохнатом доме, Джуфин дальше гостиной не пошел. Уселся за стол и, сладострастно потирая руки, потребовал карты. Его можно понять. Сэр Джуфин Халли — лучший игрок в крак в столице Соединенного Королевства. И настолько удачливый, что ему даже шулером становиться не пришлось. С таким ни один разумный человек добровольно играть не сядет. Что же касается неразумных, ради их блага покойный отец нынешнего короля в свое время издал специальный указ, запрещающий начальнику тайного сыска играть в карты в общественных местах. Потому что, говорят, страшные вещи творились по вечерам в трактирах в первые годы эпохи Кодекса. Люди натурально из дома боялись выходить, чтобы не подвернуться Джуфину под горячую руку и не разориться в одночасье. Со мной примерно та же история. То есть королевских указов, на мой счет, хвала магистрам не издавали, но вполне общеизвестно, что играть в крак меня учил сэр Джуфин Халли. Изредка я у него даже выигрываю. Этого совершенно достаточно, чтобы раз и навсегда лишиться всех потенциальных партнеров. Мое счастье, что я не слишком люблю играть в карты и вообще не азартен, в отличие от шефа, который не может подолгу обходиться без хорошей игры. Ну, то есть, может, конечно, но не хочет. Играли мы, ясное дело, не всерьез, всего по короне за партию. Причем, проиграв 1,5 дюжины и выиграв 2, я почувствовал себя всерьез разбогатевшим, а шеф, напротив, забеспокоился и потребовал возможности отыграться. И только разбив меня в пух и прах, еще 3 раза кряду, удовлетворенно сказал:
«Ну, а теперь показывай свою библиотеку».
«Какую?» — невинно спросил я. Не то чтобы все еще надеялся его провести, просто честно отыгрывал свою партию. Что мне еще оставалось?
«Остатки университетской, конечно»,
— столь же невинно ответствовал Джуфин.
«Какая еще у тебя может быть библиотека?»
«Вот уж действительно». «Ладно», — сказал я, — «идемте».